нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем наши программы, и вот вслед предыдущей программы я не забыл свое обязательство никогда не говорить слово «комикс», говорить «графический роман». И вот сейчас мы будем говорить об истории в программе «Не так». Говорить об истории и говорить о том, что из нее остается, из французской революции. Я вот только недавно осознал, что уже прошло, простите меня, с 200-летнего юбилея прошло 25 лет. 25 лет прошло, и исполняется 225 лет взятию Бастилии 14 июля, в понедельник 14 июля, вот в этом году, опять будут празднества, хотя Франция, если посчитать, пережила со времен взятия Бастилии 5 республик, сейчас 5-я республика, которая очень отличается и своими конституциями, и устройством. Она пережила две империи. Наполеона I и Наполеона III. Она пережила ряд реставрированных и преобразованных монархий. Сначала такую обычную, почти что буквальную реставрацию старого режима в 1814 и после стодневного перерыва с Наполеоном в 15 году до 30 года. С 30 года по 48 она пережила июльскую так называемую монархию, когда был король, но при сохранении очень многих и большинства демократических завоеваний французской революции. Для вас, скажите мне, дорогие друзья, и присылайте смс-ки +7 985 970 45 45. То же самое мы будем делать по телефону 363-3659, код 495. Все мы проходили французскую революцию. Мало кто из нас скажет взятие Бастилии парижскими коммунарами, как это бывало, что коммуна – это одно, и мешалось у нас. Я думаю, что далеко не все покупаются на шутки интернета, когда при слове «картинка Великая французская революция» возникает знаменитая «Свобода на баррикадах» Делакруа, относящаяся к 1830 году, и это совершенно другая революция. Вот та легендарная Великая французская революция, которая много чего подарила и много чего отняла у людей. Вот что подарила, что отняла, что вы считаете ее несомненным завоеванием, и что вы считаете ее черным пятном? И вот именно вот два примера для вас, пожалуйста, самые для вас очевидные. Будь то там права человека, свобода, равенство, братство, или наоборот террор, казнь короля и аристократы на фонарь и так далее. И прочее, привод к агрессивной Первой империи Наполеона. Это ведь тоже завоевание революции французской. Вот что для вас французская революция? Для России, извините меня, списанная почти под копирку «Отечество в опасности», только прибавлено «Социалистическое отечество, отечество в опасности» был манифест. Что для вас это? Ну, а для начала мы с вами послушаем, как в 2013 году, 14 июля, на Елисейских полях, где проходит торжественная церемония, где каждый год проходит парад в присутствии главы государства, президента Французской Республики, в данном случае Франсуа Олланда, и парад и исполняется, вот, например, как, ну, достаточно для тех, кто знает, необычно, потому что это версия Эктора Берлиоза, это не впрямую там гимн, который сочинил Руже де Лиль за одну ночь в такой в патриотической горячке перед наступлением немцев, коалиции антиреволюционной, антифранцузской, сочинил эту песню и слова, и музыку, которая была сначала песней Рейнской армии, а потом через Марсель пришла в город Париж. Пришла в город Париж и стала, в конце концов, национальным гимном. Это «Марсельеза», и вот как она исполнялась в версии Эктора Берлиоза, торжественно, с чуть-чуть даже измененными словами, исполнялась она год назад. Let the sanglot élevé
plus il se fera ce soldat, il vient juste dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang
торжественная, и вот церемония 14 июля, парад, который в себя вбирает многое, начиная с Французской революции, и с революционных армий, революционных войн, и войны империи, конечно. И когда выходит этот наш любимый с Евгением Сергеевичем, выходит сапер с бородой до колен, это замечав фартуки, вот это знаменитые вот эти саперы. Жуткое существует блюдо в Лионе, где любят требуху. Оно называется, прости господи, оно называется фартук сапера. Оно называется. Сапер — профессия опасная. Но когда он выходит, и все это так торжественно, и люди в касках, которые уже относятся скорее ко Второй империи, эти конные гвардейцы. И когда при инаугурации президента играют именно, как он был, консульской гвардии марш, марш потом императорской гвардии, а сейчас это марш республиканской гвардии. Вот какая преемственность. Хуже со старым режимом, хотя во Франции давно помирились со старым режимом и воспринимают историю и как мучительную, и как страшную, и как великую. И полководцы, например, Людовика XIV, они в доме инвалидов, их могилы, надгробия, памятники занимают те же места, не как могила Наполеона, которая находится посередине, и вот прах Наполеона, перенесенный через 20 лет после его гибели, уже в 1841 году стоит гробница, а там и пышные памятники, которые там были раньше, и Тюрену, и великому Конде, вот полководцем Людовика XIV, и маршалу Вобану рядом памятник, и когда великий Конде говорил, там цитата: «Если бы я не был Конде, я был бы Тюреном». Вот такие вот. И маршал Фош, там памятник уже между двумя войнами. Так что все это сохраняется. И так называемые республиканские ценности, они существуют, хотя в 5 разных вариантах. Октябрьская, большевистская, ее дочь, пишет Владимир. Ну, несомненно, только пошла еще гораздо дальше. Алексей из Ганновера. Плюс французской революции для меня она смела прогнивший насквозь режим бурбонов, открыв путь развитию капитализма во Франции, фактически заложив фундамент для современной Франции. Минус – это, конечно, было ужасное кровопролитие с обеих сторон и братоубийственная война. Несомненно, и террор якобинский, это было чудовищно. Но то, что вот когда мы думаем, вот в августе 1789 года отменили привилегии, и все думают, это только равенство сословий. Но нет, это не только равенство сословий, а привилегиями обладала каждая провинция Франции. Вот то, что мы сейчас, ой, исторически, ой, Бургундия, мы едем туда, пьем вино и смотрим романскую архитектуру, да, там, ой-ой-ой, мы говорим, ой, Прованс, там, Прованс, все, у нас лаванда, то же самое вино и вообще Лазурный берег, который не так давно к Франции отошел, в позапрошлом веке только, ой-ой-ой, мы там все такое замечательное, Ницца и так далее. Но каждая из этих провинций имела привилегии. Вы скажете, что тут плохого? Плохого тут то, что одни законы в Провансе, другие законы в Британии, третьи законы в Артуа где-нибудь на севере. И пробиться, это как стенки, и пробиться, например, торговли совершенно было невозможно. Это в то время, в конце XIX века, когда Англия ушла далеко вперед, то на Германии только разодранная была. Многие страны ушли, даже Испания уходила вперед по сравнению с Францией. Не понимаю ни слова в Марсельезе, а мурашки от франкского гимна бегут. Вот и сейчас тоже. Не понимаю, почему, может, советское детство. Нет, это не советское детство. А с детством была интересная история про Марсельезу, была просто замечательная история, которая в 92-м году, игры были в Альбервилле, насколько я понимаю, да, во Франции, в Верхней Савойе, и вышла маленькая девочка и спела французский гимн со всеми словами. Взрослые послушали детским голосом. И потом была безумная дискуссия во всех газетах, на телевидении, на радио, везде. Так в водопроводе, по-моему, не было такой дискуссии. Что мы поем, ребята? Что у нас за гимн? И пусть вражья кровь, вот чуть ли не по колено, у нас будет стоять в бороздах наших полей. Сначала ужас, против нас тирания. Они там с женами то-то делают, с детьми то-то делают, всем перерезают горло, а мы наполним кровью вражьей все вот борозды наших полей. Замечательно совершенно. И потом думаю, не изменить ли слова? Ну, как всегда, поговорили, плюнули, ну и слова. Слава Богу. Французская революция подарила нам нечаевщину, террор и гибель романовской монархии. Виталий Авилов пишет. Ну, да, понимаете, нечаевщину. Хорошо. А почему она не подарила нечаевщину Англии? Почему она не подарила нечаевщину Франции? Германии подарила очень во многом. Всем подарила. И во Франции тоже было еще то веселье. И покушения, и попытки. Одна история Парижской коммуны. Кстати, о ней будет повторение передачи «Вот так» в ночь с 13 на 14. Те, кто не будут смотреть финал чемпионата мира, пожалуйста, послушайте эту передачу, очень суровую, о Парижской коммуне 1871 года. Да, подарила. Гибель монархии подарила. А почему это не английская революция, которая первая судила короля, подарила? Ну, вы знаете, некоторые подарки не стоит принимать. Знаете, незнакомые пакеты и посылки, как мы знаем, не надо как-то вскрывать у себя на столе и наклоняться посмотреть, что там внутри. Может быть, бомба. Так у нас и получилось, в общем-то. Могли и отказаться, тем более народ. Уж никто не говорил, сами взяли то, что называется. И во Франции 2 раза реставрировалась монархия. после французской революции 89 года. Но, простите меня, она не уживалась, не приживалась снова. Террор и свобода, и память о событиях во Франции как о сторонниках, так и о противниках революции, Юлия. Вот одно только устранение сословных перегородок стоит многого, Сергей пишет. Жуткая французская революция отчасти помогла стране. Через буйство обратилась к порядку. Серж Труманян, то ли дело России. Всегда думаем о себе. Это правильно, всегда думаем о своей истории. Кстати, вот о словах. Давайте-ка мы с вами... посмотрим. У нас будет сейчас «Карманьола». Вот тоже. «Спляшем Карманьолу». Веселая французская революционная песня, но без смертоубийства в ней тоже не обходится. Как пели разные люди. Джонни Холлидей поет. Кумир стиля Е-Е, французский рокер 60-х начал. Он до сих пор жив, до сих пор поет. Но вот как он пел «Карманьолу», это о том, как живет это, в общем-то, даже в эстраде. И это не партия правительства его заставляла. А он взял, сам спел «Карманьолу». Вот сейчас послушайте.
Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son, canon. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à sa patrie. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Да, это Джонни Холлидей так вполне классически спел, только со своими этими интонациями он спел. Вот сейчас читаю то, что вы... возможность кричать «Свобода, равенство, братство» и петь «Марсельезу» – это плюс. Гильотина – это минус, Сергей. Ну, не только скричать, а каким-то образом реализовать. Вот Владимир говорит: «Вечная память защитникам Вандеи. Французские большевики такие же кровавые каннибалы, как наши. Наши у них учились». Владимир из Санкт-Петербурга. Ну, вандейцы и шуаны особенно, вот читайте наш номер, «Дилетанта» был соответствующий номер, да и так читайте всякую литературу, досмотрите кино. Кстати, про шуанов было 3 замечательных французских фильма. Был фильм «Шуаны» по роману Бальзака, был фильм «Шуаны» с восклицательным знаком, фильм 87-го года, где играет Филипп Нуаре, где играет Ламбер Уильсон, играет Жан-Пьер Кассель, вот старший Кассель, отец Кассель, и Софи Марсо. Прекраснейший фильм. И был фильм «Повторный брак», который назывался у нас, называется «Супруги второго года республики», но назывался во Франции «С Бельмондо». Прекрасный совершенно фильм, а там тоже шуанская история. Да, шуаны – это контрреволюционное движение, это архаичное движение в Британии, где сеньор был главнее короля. Вообще. И шуанская пафос шуанский, он сопровождался и шуанской резнёй, и то, что они делали с несчастными ребятами, которые были мобилизованы, между прочим, в республиканскую, в революционную армию, и шли на подавление. Они их вырезали десятками, если не сотнями. Просто как шуаны воевали? Они крик совы от этого шуаны. Только крик совы днем – это страшно. Вот это «у-у». И дальше выскакивает неизвестно откуда эти долгогривые, заросшие в овечьих шкурах, в таких безрукавках из овечьей шкуры мехом наружу. в шляпах больших, вот эти заросшие с волосами до попы практически у них были, выскакивают, стреляют, режут всех и исчезают в лесах. Это же тоже, это вот действительно братоубийственная война. 25 лет назад я видел листовки в городе Гренобле, где на год раньше празднуется 200-летие революции, потому что там замки Визиль, и в самом городе Гренобле еще в 88 году были выступления. Ну, они считают, что вот мы раньше всех. Но там я видел листовки. Мы не будем праздновать братоубийственную бойню, юбилей. Видел листовки. Видел маленькую демонстрацию, которая собралась 21 января, собиралась на площади каждый раз. Это была демонстрация роялистов. Такие были хорошо одетые люди. И они скорбно отмечали каждую годовщину казни короля Людовика XVI. Так что это все есть. В этот день главное погулять. Чтобы не говорить, что день взятия Бастилии опять прошел на сухую, Алексей из Перми. Да, замечательно. Но там с тех пор, как вот было написано, на месте разрушенной Бастилии стояла, вот была сделана надпись «Здесь танцуют». Здесь танцуют. И с тех пор, когда все, и даже как-то, ну, мы потом с вами послушаем, как-то отражено в искусстве и во время оккупации пытались 14 июля... отмечать. Вы поддержите теорию трех революций? Мы повторяем путь Франции. Алексей, нет, не так все буквально. Не так все буквально. А Ольга пишет, а у меня 14 июля как раз день рождения. А у нас Татьяна Перепейко всегда день рождения. Представьте, каждый год. 14 июля. Ну вот я не знаю, как подгадали или специально. Да, а это же шуаны кричали, как неясыть. Конечно, Евгений, да. Вот это они и называются, это местное произношение, вот неясыти, вот одно из совиных разновидностей. Так, у вас программа в записи, Владимир? Нет, не в записи, а вживу. Вот я продолжаю вашу грамматику. Так, от Михаила, Москва. Ведь гильотину, как таковую, придумали задолго до Французской революции. Ну, есть, что доктор Гильотен и все остальные ее придумали как машину для чистого разрезания бревен. Вот. Что косое лезвие и так далее. Давайте-ка мы прервемся на этой веселой нотке про гильотину. И через 5 минут мы продолжим нашу программу. Много всего услышите, много всего напишите, я думаю. И телефону скажете.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Конечно, все не так. Бунтману гильотину придумали англичане. Смотри, Халифас Джебет, да. Да, может быть. Знаете, 7 городов, 7 стран спорили, вот кто придумал гильотину. Но гильотину придумали, чтобы сигары резать. Ну да, отрезать кончик сигар. Но не тот, пожалуй, нигде, кроме Франции и ее владений, никто вот не придумал такое интересное применение гильотине. Но должен вам сказать, что гильотина считалась актом гуманизма. По сравнению с теми казнями, которые существовали что во Франции, что в той же Англии, между прочим, где величайшим считалось вот топором отрубить голову без всяких сопутствующих или повесить, без всяких сопутствующих развлечений, считалось большой милостью. И вот в 1746 году, когда в Тауэре был казнен последний человек, лорд Ловут, я о нем рассказывал в другой передаче, вот о том старом лорде Ловуте, это было, ему просто отрубили голову. Вот. Не буду я писать, но сами посмотрите, наберите там четвертование, пока можно, там не считается это культом насилия, узнать действительно, как проходили казни по-настоящему. Вот, дальше. Да, может быть. Давайте-ка мы сейчас послушаем еще одну интерпретацию вот о том, где какие слова. Меня спрашивают, а чем Марсельеза отличается от Интернационала? Всем. Ну, чем отличается песня из песня о Стеньке Радине, о Разине, от «Гроздьев акации». Вот, тем же самым. То есть слова и музыка, все про другое. «Интернационал» сочинил Пьер де Гейтер. И потом был переведен на русский язык. Кстати, очень красивая, очень серьезная песня. И вот взяты «Кто был ничем, тот станет всем». Это все-таки евангельские слова. «Мы наш, мы новый мир построим» в русском переводе. Во французском там более научно. «Le monde va changer de base». То есть основания поменяются у всего мира. И дальше логически «Кто был ничем, тот станет всем». «Мы ничто, мы станем всем» там во французском в оригинальном тексте. Но это совершенно другой эпохи песня. Эжена Потье, замечательного поэта, и композитора Пьера де Гейтера. Ну вот сейчас о том, как веселая, красивая песня «Сайра», «Дело пойдет». И сначала в ней были такие хорошие куплеты, были про ассамблею, про генеральные штаты, про то, как проходили там заседания, как добивались свободы. Окончилось все словами «Аристократов на фонарь» в новой интерпретации. И вот сейчас символ всей Франции Эдит Пиаф споет эту песню «Дело пойдет», «Сайра», и она ее пела в фильме «Саша Гитри», когда в «Версаль поведал нам». О Саша Гитри мы два слова скажем, потому что это будет тоже к теме, как живет революционное такое вот сознание. Саша Гитри после войны достаточно пострадал, как человек, которого заподозрили в коллаборационизме. Он просто работал в это время, и в театре работал, и снимал кино, как многие другие, как актриса Арлетти, которая просто в лагере вообще сидела за роман с немецким офицером. И Саша Гитри пострадал от этой чистки, которая происходила во Франции с большими эксцессами, как и во Франции, и в Голландии. Вот это бритье наголо девушек, которые гуляли с немцами, немецких овчарок, бритье наголо. Но потом, очень интересно, Франция всегда осознает, и вообще многие страны, вот осознает вот свои странные и иногда жесточайшие чудовищные моменты. И когда вышел фильм «Хиросима, любовь моя», вот о такой девушке как раз, и о любовь к японцу, и это был Ален Рене фильм. Это был большим шоком. Так же, как когда был снят фильм Луи Маля «Лаком Плюсьен» о мальчике, которого привела в петенскую милицию судьба. Такой мальчик замкнутый, жестковатый, деревенский мальчик, который потом пошел служить. Его нигде не принимали, и в сопротивлении его как-то выбросили. И он пошел служить в петеновскую милицию. И вот его такая жестокая, драматичная судьба, жестокая по отношению к нему и по отношению к его жертвам. Потому что, повторю еще раз, что петеновскую милицию, люди, которые ее знали, вспоминали, что она была хуже гестапо гораздо. Свои были хуже. Хуже во время оккупации. Ну, так вот, сейчас послушаем Эдит Пиаф, который поет вот «Сайра» и «Аристократов на фонарь», пожалуйста.
Les aristocrates, on les prendra. La tour à 100 ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La tour à 100 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La tour à 100 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La tour à 100 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La tour à 100 ans qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Rasta ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates.
Вот так. Вот как. Вот как. Это какое же надо дыхание иметь, чтобы в таком темпе. Она была гораздо медленнее в самом начале, эта песня. Вот и как Эдит Пьяф ее загнала, и вот вы слышали, взяла дыхание для того, чтобы фермату вот сделать. Вот в конце вот эту ноту потянуть, как до самого. Ну, у нас не музыковедческая передача. А сейчас я хотел бы и вас послушать все-таки и по телефону. 363-3659. Вот очень четко, знаете, очень четко. Вот позитив, негатив. От французской революции. Или вас, если она вас совсем не греет и не в позитив, не в негатив, тогда не звоните. Вот телефон сейчас соединится, вот когда 363-3659, код 495. Но у нас и без того есть занятие, еще такое, один из наших любимых видов спорта. Давайте-ка мы и проголосуем еще. Скажите, пожалуйста, вот для вас и для человечества в целом французская революция, скорее, это позитивные явления или, скорее, негативные явления. Если вы считаете, что позитивные, 660-06-64. Если вы считаете, что, скорее, негативные, 660-06-65. Если это самый шайтан машина у меня заведется, тогда мы с вами будем голосовать. Вот пробую я завести ее. Ну, давай, давай, милый я... Как там уговаривал Леонид Утесов, кобылу уговаривал вот, в песне извозчика. Ну, что-то у меня не получается. Давай-ка. Вот и так. Во, поехали. Все, отлично. Маленьким движением волшебной палочки. Так, а сейчас я бы вас послушал. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Здрасте. Как вас зовут, где вы нас слушаете?
Москвы.
Да.
Меня зовут Валентина Сергеевна.
Валентина Сергеевна, вот вы считаете, французская революция, если так ее взвесить на весах?
Дело в том, что мой муж имеет непосредственное отношение к этой истории. То есть он потомок тех аристократов, тех людей, которые бежали из Франции.
Так.
И один из них... Это Лонжерон, наверное, вы знаете?
Конечно, конечно.
Да, вот. И поэтому очень большая интересная история его семьи. Но вот я знаю его отношения, что, конечно, это кровавая история, страшная. Но французы в целом, как нация, победили эту революцию. То есть они сумели с ней справиться.
Ага, так.
Вот. И, ну, вот такой мнение, коротко.
Замечательно. А мне кажется, что это вот замечательно, что это кровавая история, с которой сумели французы справиться и, наверное, извлечь из нее очень многое.
Да. То есть они не потеряли так, в России это произошло.
Да.
Страшно.
То есть не было сметено просто навсегда очень многое, что существовало в российской цивилизации.
Да. Да. В этом и можно позавидовать.
Ну, не надо завидовать. Давайте заниматься будем своей страной
вот
и переваривать. Да.
Поэтому, вот, Сергей Александрович,
да.
Я знаю, что вы этим занимаетесь и вообще любите Францию.
Да, очень.
Вот. И, честно говоря, хотелось бы с вами связаться. У нас очень много интересного.
Хорошо. Напишите, пожалуйста, наш адрес, если можно, электронный. Мне передадут девочки, и там все контакты будут. Хорошо?
Хорошо.
Договорились. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.
Всего доброго.
Всего хорошего.
До свидания.
Всего хорошего. Ну вот, это чрезвычайно интересно, и мне кажется, что вот это очень... Понимаете, я действительно очень люблю Францию, но она настолько близка, что я, почти равна, как к России, с равным там и болью, и скепсисом часто, и с иронией, и с самоиронией отношусь к ней. Да, и поэтому для меня это тоже очень, очень родная история для вот и для России нашей тоже. Давайте еще послушаем. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Где вы нас слушаете?
Геннадий Григорьевич.
Здрасте,
из Москвы.
Здрасте, Геннадий Григорьевич. Вы как считаете?
Я считаю так, что после французской революции, когда постепенно родилась пословица, история повторяется дважды. Первый раз как величайшая трагедия, а потом как фарс.
Так, ну а где же был фарс?
Ну, история не учит. Сейчас фарс.
А.
Сейчас, понимаете, это не дважды. Это можно считать как маятник, который качается то туда.
А, трагедия, фарс, фарс, трагедия, фарс.
Трагедия, фарс.
Ну, это...
Величие колесо. Если можно сравнить.
Ну, в общем...
Понимаете, история ничему не учит.
Ну, есть хорошие ученики, которые учатся на истории.
Вы сравните наши сегодняшние... Как вам?
Ох, вот уж где уроков нет. Совершенно никто... Мало кто чего читает. И какие уроки воспринимают. Спасибо большое. Это уж точно, да. Сравните сегодня. Да и вчера сравнить... понимаете, это да, конечно. Хотя достаточно затертая вещь, что история повторяется дважды, многократно, и как фарс. Вы знаете, столько было и внутри той же самой французской революции трагедии и фарсов. И трагедии фарсов, и повторений, и вырождение самых замечательных идей, и преображение революционеров в каких-то кровавых маньяков. Кстати, вырезали когда-то у нас из повторного брака, вырезали кусочек, когда в нашем прокате он шел. Там бежит из тюрьмы, из революционной, где его должны были казнить, и прихватывает с собой еще одного человека, который там сидел. Вы понимаете, он говорит, вот я в этой революции, вот вы там в Америке провели вот все это время, там просто герой Бельмондо провел в Америке это время, а я здесь был, и революция – это я. Вы понимаете, Декларация прав человека и гражданина – это я, Национальное собрание – это я, это вот все мы делали. Потом как-то так все стало непонятно, как-то так все закрутилось, ничего сейчас не понимаю. Это вот во время террора в 93-м году и говорилось. Как в современной Франции воспринимается аристократ? С каким смыслом? Ну, в революционном смысле только иронически воспринимается и с большой грустью. Вот аристократ, которого надо на фонарь. Есть аристократ и такой достаточно ироничный. Он аристократ. Он аристократ. Это когда почти сноб. Но есть аристократическое, как и везде, воспринимается как достойное, честное, воспитанное. И вот вы знаете, какой вот, как многие люди, и вот когда мы говорим о королях, например, мы говорим про Людовика XVI, говорим, когда о царях, про Николая II. Люди, которые прожили небезупречную жизнь и неэффективную, извините за это слово, и действенную, как во главе государства. Но то, как они умирали, это вот здесь вот настоящая аристократия, это и есть. Людовик XVI, который сохранял полное спокойствие. Его предшественник на эшафоте из королей европейских, Карл I, который не хотел, чтобы видели, что у него руки дрожат от холода, поэтому у него были и две рубашки, чтобы никто не подумал, что он боится. Говорят, есть такой исторический анекдот, что Людовик XVI спрашивал, а жив ли, есть ли вести о капитане Лаперузе. Это больше всего его интересовала география, географические открытия, ремесла и так далее. Он, от Лаперуза ничего не слышно. Капитан Лаперуз пропал в своем кругосветном путешествии тогда. И вот этот молодой аристократ, я уже не помню, как его звали, но меня в свое время потрясла эта сцена. Когда он входил на эшафот, его везли вот в этой телеге жуткой, он входил на эшафот, и у него в руках была книга, и он читал книгу все это время. Он читал книгу, и потом, когда его уже позвали в ряду прочих, позвали уже к гильотине, он посмотрел книгу, заложил ту страницу, где он читал, закрыл ее с закладкой, завернутым уголочком, и отдал палачам. И вот этот потрясающий, он заложил, ведь понятно, что он никогда больше ее читать не будет, эту книгу. Но он ее заложил, как это делал всегда. И абсолютно хладнокровно взошел на эшафот. Священные коровы и гимны и так далее. Франция страна с хорошим таким, я бы сказал, прививкой свободы. И внутренней свободы, и пойти против всех. И эпатажности тоже. Серж Гэнсбург, знаменитая его история, когда он сочинил свою интерпретацию песни, такую вот в стиле регги, он сделал с ямайскими музыкантами, в стиле регги он сочинил Марсельезу свою, которая называется «К оружью» и так далее, и его хотели убить, и вообще побить, и убить, там бывшие ветераны ВДВ французских, парашютисты французские, но он, правда, во время одного концерта он вышел, все готовились его там побить, избить, выгнать, а он взял, подошел к микрофону и запел, как полагается, Марсельезу, как государственный гимн, и все встали. Все встали, и кто был в головных уборах, отдавали честь. Но вот как она выглядит, вот это самое «К оружию» и так далее, интерпретация Марсельезы. Вспомните ее. Серж Гэнсбург, ну, правда, в 2000-х годах был принят закон, который не позволяет, в общем-то, так с французским гимном поступать, но дело в том, что все равно люди поют, существуют. А вот другой, вот обратный сейчас пример, я его взял из фильма «Касабланка», там есть дивный момент, и Марсельеза, которые могут любить, не любить, учить, не учить, вот по-всякому, вот как во время матча вот Карим Бензема не поет, кто-то поет, кто-то не поет, кто-то слова знает, кто-то не знает. Ну, в общем, как обычное такое хорошее, нормальное, свободное разгильдяйство. Но вот когда Марсельеза, вот послушайте сейчас маленькую сценку из фильма «Касабланка», вы поймете, в чем дело, там немцы начинают петь, и вот все вот в этом баре у Рика в «Касабланке», вот как они подбираются, и что означает «Марсельеза» вот для каждого из них, кто поет вот в то время, как вся Франция оккупирована.
Yes.
Здравствует Франция, да здравствует демократия. И вот все девушки легкого поведения, там гитаристки какие-то, вот все оркестранты, все, потому что это безобразие. Ну, не можем мы слышать, как немцы поют свои песни, вот когда Франция оккупирована. Ну, не можем. Не можем, и все. Вот это замечательное, и вот это ощущение свободы, которое когда осознали все ужасы французской революции и пытались их осознать, и пытались извлечь из этого настоящие уроки, и когда Франция, вот как наша слушательница, которая вот из Лонжеронов, вот из тех аристократов, которые бежали из Франции, когда она сохранила себя, преобразила и преобразовала Францию, и получилось такое, вот и сейчас она переживает нелегкие времена, и сейчас ей что-то надо постоянно как-то себя изменять и сохранять то главное, что у нее есть. Спасибо большое всем, кто слушал эту программу. А с 14 июля поздравляю всех, кто любит Францию, и всех французов с днем взятия Бастилии, который будет 14 июля.
Нет, ребята, все не так, ребята.